Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Ну что же, мы продолжаем нашу тему, и мы не прекращаем нашего сотрудничества, как вы понимаете, с журналом «Знание и сила». Но в этом году у нас фактически все... У нас передачи не так, да и не фактически, а просто и теоретически. Все посвящены разным аспектам 1812 года. Мы говорили с вами о ситуации в Европе на 1812 год, в общем смысле, к чему подошли. Говорили о Пиренейских кампаниях Наполеона, потому что они, конечно, повлияли и на то, что происходило и у нас уже во второй половине года, в 1812. Сегодня... Мы и о дипломатии мы говорили. Сегодня мы займемся одним из важнейших вопросов начала XIX века с обеих сторон, да и со всех сторон. О польском вопросе мы поговорим сегодня. И в гостях у нас Александр Валькович, историк и президент Международной военно-исторической ассоциации. Здравствуйте, Александр, добрый день.
Очень рад вас видеть. Добрый день, дорогие. Слушатели.
Да, слушатели дорогие, уже у нас и в интернете не просто задают вопросы, а Дмитрий, наш один из постоянных слушателей, как дело касается в особенности польской истории, он уже нам дает целый план тех вопросов, которые надо осветить. Он абсолютно прав, конечно, и разделы Польши, и история Польши, и польские добровольцы, это очень
легионы,
важно.
Да,
и польские легионы. Это очень важно. Ну и, конечно, такая романтическая и романическая фигура, как Мария Валеска, тоже нас интересует. А почему польский вопрос стал так остро в это время и при противостоянии Франции и России?
Ну, действительно.
Вопрос это... может быть очевидный, но все-таки здесь надо подчеркнуть некоторые
аспекты. Это один из главных политических противоречий, который вело к неминуемому военному столкновению России с Францией. То есть, ну, напомню, что после трех разделов Польши то Речь Посполита, то Соединенное государство из польской короны и Великого княжества Литовского, которое было создано по Люблянской унии 1569 года, оно прекратило существование, и именно последний раздел 95 года к Пруссии. Больше всех выиграла в этом, конечно, Пруссия, скажем
Пруссия?
Так. Да.
От третьего раздела именно?
Именно
от
всех трех. Если к России, скажем так, Российская империя отошла часть прежде отнятых у них, то есть... земель. И не случайно после одного из разделов 72-го года Екатерина выбила медаль, где отнятое возвращено, то есть смысл этого, то коренные, то есть Великая Польша ушла к Пруссии, и по последнему разделу Варшава стала прусской, а по последнему же разделу к Австрийской империи отошел Краков, Галиция, ну вот и именно вот все коренные, ну скажем так, коренные земли польской короны. И надежды на какую-то самобытность. В каждой, скажем, в Пруссии это происходит все на онемечивание, также и в Австрии, и законодательство прусское. В России все-таки напомним, что, опять же, программа не так, что Александр еще в юности порицал раздел Польши, считал это большой политической ошибкой. Столь же противник раздела Польши был и сын Екатерины Павел, и не случайно он возвращает и освобождает из Костюшка и других видных сподвижников.
Не только потому, что лишь бы сделать не так,
нет,
как матушка.
Нет, именно то, что он считал, что это также неверный шаг был сделан политический. И Александр продолжает это дело, возвращает всех сосланных в Сибирь, повстанцев еще восстания Костюшки 1994 года. Речь идет о том, что противоречия возникают с 1807 года, когда по результатам Тильзитского мира Наполеон создает из земель, которые прежде отошли Пруссии, Великая, ну, она не Великая, она просто называлась
Герцогство Варшавское. Да.
Создает он его из этих земель, при этом первоначально эти земли насчитывали своих подданных где-то около 2,5 миллионов. В 9-м году, вернее, герцогством Варшавском, почему-то все хочется сказать, что великое герцогство Варшавское, хочется, да. К нему в эти владения переходит часть Западной Галиции, с заключением Тарнопольского округа, и они уже 4 миллиона, разделены на 10 департаментов. И, естественно, это все, ну, скажем, отвечает желаниям и надеждам на то, что процесс дальше будет продолжаться и вернется Речь Посполитая. Учитывая,
что... В каком-то виде?
Нет, они рассчитывали на то, что...
Вот интересно, кстати говоря, и мы об этом поговорим, на что рассчитывали поляки. Какие поляки на что рассчитывали?
Ну, могу сказать так, что логика, скажем, логика военных действий и политической ситуации в Европе убеждала поляков... патриотов, то, что рано или поздно Наполеон, то есть его главные противники, сначала была Австрия, потом Пруссия, потом Россия. И именно те страны, которые разделили между собой владения польской короны и Великого княжества Литовского. И их надежды, поэтому и с одной стороны энтузиазм, когда вступили французские войска во время кампании 6-7 годов в Познань, Варшаву, но и требования неких гарантий, что император Франции своим делом, они будут ему служить верой и правдой, но он дает им гарантию, что он восстановит Польшу, Великую Польшу. Наполеон туманно отвечает, и известно его одно из высказываний именно в кампании 6-го года. Делайте то, что вот вступайте, объединяйтесь, сражайтесь. А я посмотрю, достойны ли вы быть нацией. Это цинично, но это именно так и было им сказано. Домбровский, вот этот марш Домбровского легиона. То есть речь идет о том, что они полагали, что в дальнейшем военные действия с Россией он присоединит так называемые польские провинции, отошедшие по разделам России, и воссоединится вот это Речь Посполита в границах 1972 года. Вот их надежды.
Да, то есть хотя бы 72-й год. А государственное устройство?
А 72-й год – это не самое худшее.
Это хорошо, вполне.
Это выход к морям и прочее.
Государственное устройство, административное устройство. Что об этом думали польские патриоты и что об этом думали французы, когда вы сказали, что разделено на департаменты, это по французскому принципу?
Да, злые языки, но вернее, современники говорили, что герцогство Варшавское, монета прусская, армия польская, король саксонский, а кодекс французский. То есть это было государство, ну, ясно, что это сателлит и верный вассал империи Наполеона. Во главе его избираемый сеймом, ну, назначаемый Наполеоном, польский король, продолжая преемственность той давней традиции, когда саксонские курфюрсты и герцоги были же одновременно королями польскими.
То есть вот это ради. Были это, и другие.
Да.
И, главное, что выборные.
Он ввел конституцию, где уравнял все сословия в правах, публичность суда, открытость суда, и наделил свободой, но без земли крестьян, что породило к многим противоречиям. Четырехмиллионное государство, вновь образованное, обязано было выставить под ружье 60 тысяч, что очень даже было обременительно, да. И это разорительно. Кроме того, блокада, требования блокады, Данциг – вольный город, и когда все обостряется отношения. И кроме того, могу сказать, что, опять же, цинизм Наполеона, учитывая, что это были прусские владения, хотя они прежде были польские, на них также было, распространялась контрибуция. Они должны были выплатить в течение ряда лет 30 миллионов франков. Так что ситуация вот с одной стороны,
да,
энтузиазм и вера, что не случайно в молитвах говорили, что с Наполеоном Бог, а Наполеон с нами. И имя Наполеона популярно, это потом, то есть самая живучая наполеонская легенда именно в Польше.
Ну, извините, когда в государственном гимне просто поется о Бонапарте.
Ну да, потому что именно он поддержал инициативу Домбровского, и когда все эмигрировавшие нашли вот под знаменами легионов и сражались в Италии, и затем они из Сан, были отправлены в Санто-Доминго, а затем уже во время империи в Испании воевали. Это Сарагоса. И то, что блистательно написано Стефаном Жеромским в его романе «Пепел».
«Пепел»,
и
да.
И то, что экранизирован Анжи Вайда. Все это нашло. То есть вот это первое, что они там все равны. Кодекс чести распространяется на солдат. То есть вот это фактически легионеры проводниками всех лучших завоеваний французской революции в Польше. В то же время, если при разделах Польши всегда сохранялся самый худший элемент, который привел их к развалу этой некогда великой державы, это вот Либертум Вето.
Либертум Вето, да.
Это попытка.
Ну, кстати говоря, попытка Понятовского, Станислава Понятовского, попытка была, когда он стал действительно королем, попытка освободить, да, поставленной Екатериной, да. Но он пытался одновременно с тем, чтобы провести кое-какие реформы просвещения, он пытался против Либертум Вето, он пытался протестовать и пытался его отменить.
Да, но он не
пытался сделать короля королем, о чем жалели целые поколения польских королей.
Но именно подкупленные и прусским, и австрийским, и русским золотом депутаты Сейма и Сенате, они, так сказать, не поддержали, отвергли предложение. Также те конституции, которые принимались.
Да. То есть вот парадоксы, и парадоксы польской истории. Но вот когда вот здесь все ближе столкновение, все-таки понятно, что ближе столкновение Франции и России, Наполеона и России, ближе столкновение. Здесь Польша проходит какую-то эволюцию, и герцогство Варшавское, настроение в других польских территориях.
Я могу сказать, что вот появление герцогства Варшавского, первая проблема, которая возникает на отдельной территории русской, это в польских провинциях, как называли, идет дезертирство из солдат, которые переходят на их, естественно, призывают и различными посулами, то есть перебежчики. Затем энтузиазм среди польской шляхетства, живущей в империи, и часть даже, скажем, приличных капиталов на это формировались полки и прочие, вынуждены был тогда принимать ряд указов император, чтобы остановить это утечку, скажем, капиталов и на
утечку людей.
И утечку людей. Первые, так сказать, признаки проявления – это 9-й год, когда мы по обязательствам Тильзитского мира воюем против нашего прежнего союзника Австрию. И столкновение в Кракове, как приведшее чуть ли не к, ну, скажем, столкновению вооруженному, когда, с одной стороны, русские войска, возглавляемый авангард русских войск, графом Сиверсом вступает в Краков, и ему сдан город австрийскими войсками. А затем подходит авангард Понятовского, и каждый настаивает на своем праве занять этот город, который, ну, то есть, избежали, так сказать, чудом этого столкновения, и благодаря то, что был сын Суворова, прекрасный, обаятельный, женолюб, сиборит, они нашли общий язык еще с Юзефом, князем Юзефом Понятовским, там есть... Даже увлечение у них было одно, такое одно из прекрасных полек. Поэтому вот здесь это первое. А дальше все, то есть надежды будоражат жителей, ну, скажем, провинций империи. Нужно это менять. И все настойчиво Александр требует заключить от императора Наполеона, император Александр требует заключения конвенции о Польше. Угу. Где одним из главных моментов, что ни в каких государственных актах не будет упоминаться ни польский народ, ни Польша как государство, что он дает гарантии, что он не намерен восстанавливать польское королевство в прежних пределах, где отменяются все прежние польские награды, где шляхта, перешедшая сыновья магнатов, живущих в империи российской, перешедшие на ту сторону, лишаются наследства. И после смерти их отцов это все
в казну.
И многое прочее. И на протяжении 9-10 года, 10-й год, вы знаете, когда не увенчались предложения, отказ он получил на предложение сватовства за сестрами Александра.
Mm-hmm. Вот сейчас мы только 202 года только отмечали этому событию.
Да, и это, так сказать, охлаждение наступает в отношениях, как бы развивается все это постепенно. И получается, что полномочия послу, французскому послу Калинкуру, дается на подписание этого и согласованы все позиции. И он подписан с обеими сторонами, но не ратифицирован еще императорами. И под различными предлогами. Сначала, что совадиными с торжествами занят император Наполеон. Затем, так сказать, он болен и прочее недомогание. Ну, в общем, система проволочек. Потом меняют статьи эти. Но в итоге кончается не тем. Никаких гарантий не дает. То есть Наполеон уклончив в обоих сторонах. Он...
И по отношению к России, и по отношению
да.
к Польше.
И если говорить так, вот задать вопрос, хотел ли Наполеон восстановить Польшу? Я могу, основываясь на свидетельствах современников, на его переписке нет. Но он хотел использовать это как средство борьбы против России. И вот та картина, которая приводила к столкновению, ну, то есть к неминуемому столкновению, потому что для России, императора и его ближайшего окружения близость Герцогства-Варшавского к границам России – это фактически близость Франции к границам России, это прямая угроза. Тем более, содержание огромной армии, которая на границах и достаточно настроена враждебно.
Тут еще можно сказать, что здесь, что Наполеон не был, скажем, таким невероятным полунофилом, и полунофобом тоже не был. Просто это дело не первой важности.
Для него,
Важность – это конъюнктура, важность – это прагматика, чтобы использовать ресурсы всевозможные, в том числе и психологические ресурсы, и патриотический ресурс Польши, использовать для себя. А остальное, это чем дольше это будет длиться, неясность, тем лучше будет.
Безусловно, тем более, что, с одной стороны, официально заявляют его министры, что государь российский является нашим союзником, и мы не собираемся делать все, чтобы к ущербу его. А с другой стороны, другие министры говорят полякам, что есть надежда, и император облагодетельствует вас, и что у вас великое будущее, но именно только в союзе с Россией. В союзе с Францией, оговорка. Да. И более того, что они сожалеют, что вот в свое время монархии французские не смогли вмешаться в процесс раздела. Но они всегда рядом с ними. Но в дальнейшем, сейчас забегая, просто хочу сказать, что один из выдающихся патриотов Польши говорил, что удивительно, когда Франция, как самый, на кого больше надежда никогда, ну, поляков обращалась, никогда на протяжении своей истории не оправдала этих надежд.
Да. Мы вернемся. И, кстати, и забежим вперед, потому что здесь очень важно будет. Мы не можем оставить польский вопрос. Мы вряд ли к нему вернемся потом в ходе наших передач о 1812 году. Так подробно вернемся. Поэтому мы рассмотрим и ситуацию 12 года, и ситуацию все-таки завершения этой ситуации.
Да,
конечно.
Да.
И через 5 минут мы продолжим нашу программу «Не так». Александр Валькович у нас в гостях. Польский вопрос. Не забудьте задавать свои вопросы, комментировать. Плюс 7 985 970 45 45. СМС.
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Мы продолжаем наш разговор о польском вопросе. Телефон плюс 7 985 970 45 45 для ваших замечаний и вопросов. И Твиттер, это аккаунт «Вызван» у нас. Можно из Твиттера отправлять свои сообщения. Александр Валькович, историк и президент Международной военно-исторической ассоциации. Мы вернемся назад несколько, потому что представление Александра Первого и его друзей о Польше и о перспективах Польши и отношений России и Польши, и административных, и государственных, всевозможных и исторических, они не всегда были одинаковы.
Ну, пример тому служит то, что в 4-5 году, благодаря усилиям его друга юности Адама Чортарыского, которого он же назначил министром иностранных дел империи, склоняет его к той мысли, что он может облагодетельствовать польский народ, и предлагает, что вот есть один из вариантов, и при этом будет поддержка страны польских, ну и магнатов, и народа, это королевство, которое войдет в состав России.
На каких правах?
На правах составной части империи с наследственным престолонаследием, если можно так сказать. И единственное, что в чем не соглашался Александр с Чортарыским, тот говорил, что и как раз прежде отнятые земли, вошедший в состав империи, также присоединить, чтобы расширить владение. Александр загорелся этой идеей, но он столкнулся с противодействием сначала прусской короны, потом австрийской. Он вынужден был признать, что сейчас не время. А в дальнейшем метаморфоза, если мы же опять забегая вперед, то, что происходит после заграничных походов и на Венском конгрессе, к этой идее он возвращается. И он намерен был, то есть эту идею, что объединить Россию и Польшу, вернее, ту часть герцогства Варшавского, хотя он хотел часть земель, предлагая взамен территории в других областях, также Адриатики, Австрии и Пруссии, но столкнулся тоже с противодействием, поэтому он даже не в размерах герцогства Варшавского принял это. Но, тем не менее, вот воссоединение и Польши, но, естественно, только именно в рамках герцогства Варшавского с некой усеченной форме. И это не благодеяние, а просто он не мог не давать народу, который уже имел конституцию, и хотя упрекали даже наше вольнодумство, что он больше дает свобод, чем русскому народу, он просто продолжал то, что уже сделал Наполеон. Так что до Польши два императора сделали большое дело. И Наполеон, и Александр. Вот это надо не забывать об этом.
Да. Хотя вся история длилась еще, длилась. И история возрождения Польши, еще продлится 100 лет еще.
Ну, возрождение Польши, которое было узаконено унией Люблянской, естественно, никогда не произойдет. Интересы многих государств затронули.
Нет. Но вот вроде ситуация и не такая. И вот поляки абсолютно правы, что самое интересное, которое коренное изменение сейчас, вот, начиная от конца 80-х годов, это выстраивание реального польского государства сейчас. Такое выстраивание. Мечтание – это хорошо, и романтика – это хорошо, и ностальгия – это прекрасно бывает. Но вот такое неустанное, я бы сказал, строительство своего государства, вот мне кажется, что это очень новое и для Польши тоже, и очень позитивное.
Ну, если говорить о том, что просто о размытых, скажем, границах, и когда периодически Украина дает понять, что она готова вернуться в лоно прежнего государства.
Ну, это так, это там безусловно. Игры взяли Украину. Да. Украина настолько сейчас большая и разнообразная, что это все. Но поляки, в основном, польская политика не заостряется на этом.
Безусловно.
Да. Что важно. Посмотрим на Польшу в уже французско-русской войне, в конфликте. На Польшу и поляков. На Польшу и поляков.
Ну, я могу сказать, что еще раз напомню, что 4-миллионное государство выставило боеспособную, хорошо оснащенную армию свыше 100 тысяч. Для сравнения, 12-миллионный Римский союз выставил 120 тысяч по знамена Наполеона. Ну, крупнейшее объединение польских войск возглавлял польский корпус 5-й, возглавлял князь, и он же и военный министр, князь Юзеф Понятовский. Поляки самоотверженно сражались для них, и что это было? Они просили о праве первыми штурмовать Смоленск. Ну, естественно, это их окрыляло прежние подвиги прежних, то есть их предков. И здесь я должен сказать, что с обеих сторон, и в русской, и в польской, и во французской армии, в армии Наполеона, сражались. Фактически получилось, что 12-й год, хотя Наполеон перед переходом через Неман объявил, что Вторая польская война началась. И для поляков это был стимул, что после Первой польской, которая относилась 1607 год, было вот герцогство Варшавское, а в дальнейшем это значит все есть...
Ну, умел вдохновить.
Умел. И первое разочарование, которое... Ну, сначала это, естественно, жители герцогства Варшавского, когда проходили бесчисленные колонны маршем к Неману, они разоряли эту страну. И сами офицеры польские, служившие там, они... имеющий возможность посетить, об этом же пишет и Генрих Брандт, что отец извинялся, что он не может принять достойно сына, потому что до этого у него здесь уже квартировал один или другой полк. То есть они, вот это ярмо, ну, скажем, отношение к ним не как к союзникам, а фактически как к покоренному краю, они испытали в полной
мере. И отношение к самому краю. Что, да. Что прусская часть, что теперь русская часть Польши.
Ну, безусловно. И надежды, то, что Вильни, и это было действительно надеждой литовского шляхетства, всех этих польских магнатов, которые надеялись, и некоторые, тот же Огинский требовал гарантии, что вот будет восстановлено. Было провозглашено, Наполеона было на сейме провозглашено и с петиции Наполеона, чтобы с гарантиями в дальнейшего воссоздания Великого княжества Литовского. Но все чиновники это были французские, и, кстати, знаменитый военный, скажем, знаток военного искусства, автор авторитетнейших по военному искусству трудов Жемини, он был гюмеродатором, который находился в Смоленске. А это, то есть и Смоленский, то есть все губернии, прежде принадлежавшие Речи Посполитой, они сейчас стали великим герцогством, великим герцогством, именно великим герцогством, не великим герцогством, великим княжеством литовским, mm-hmm. прошу прощения за оговорку. Но Наполеон никаких обязательств, что он воссоединит, не давал. Это, так сказать, охлаждало умы, хотя один из богатейших литовских магнатов, князь Доминик Радзивилл, на свои средства собрал целый полк, который упорно и сражался против русских. Дезертирство переходит с той стороны и с этой стороны, идет обмен, и я говорю о том, что характер брутоубийственной войны 12-го года, потому что...
Например, осознан он был тогда.
А он не осознан, хотя к этому все шло. Я могу сказать, что под Смоленском одной из бригад командовал генерал Гробовский, который был смертельно ранен. И в этом же сражении на русской стороне принимал участие полковник лейб-гвардии егерского полка Александр Гробовский, который потом будет убит в сражении под Красным. Все они принадлежали к одному знаменитому роду. А с одной стороны сражаются Потоцкий и командует конной артиллерией Потоцкий, князь, на стороне Наполеона. С нашей стороны в свете Наполеона также есть граф Потоцкий.
Святой Александр.
Ожаровский. Очень много польской шляхты в полках русской кавалерии. Сражается, не щадя врага, и сражается со своими, скажем, братьями по крови.
А трения бывали ли вот на этой почте, в русской армии?
Ну, я могу сказать то, что после всех клятв, которые обращалось... Ну, то есть мы напомним, что незадолго до войны, за несколько, на самом деле, месяцев, в столицу Литвы приехал Александр, устраиваются балы, и в его адрес многочисленные адреса, скажем, mm-hmm. где они говорят о неизменности и благодарности. Дело в том, что Александр проводил достаточно хорошую, я имею в виду, либеральную политику, или, скажем так, он щадил. То есть, фактически, живущие прежде в прусских и австрийских владениях завидовали шляхте, которая была в России. Потому что вот они оставили свое, так сказать, доминирующее положение, и не было никакой русификации. Все сохранялось так, как это было. В то время,
все-таки да. Русификация, это можно сказать, что это более позднее.
Безусловно, в то время нет. Все сохранилось незыблемо, так же, как и было прежде. И вот после всех этих клятв верности и желания служить новому государству, все происходит, когда французы вступают, все они переходят на ту сторону. И вот здесь когда мы отвоевываем и возвращаемся тоже в Вильно, все ожидают, что Александр примет ряд указов, которые накажут всех изменников. Клятву, ну, то есть здесь кодекс чести нарушен, скажем так. Потому что клятвы приносились, и потом они же. Но Александр объявил всеобщую амнистию. Даже тем, кто ее мудро. Потому что, более того, вступая в пределы Польши, ну, вернее, не Польши, скажем, а герцогства Варшавского, он также объявил, что терпение и никаких действий, которые к ущербу населения. Хотя, естественно, реквизиция там скота или сена, это урожай.
Это, смотрите, но это да. Это да. Это
и, то, что временное...
Всегда сопровождает движение.
Да, он создает временное правительство, возглавляет его наш обеспечивающий интендантскую службу в армии Ланской. И есть, конечно, моменты там неразберихи и прочее, но в целом он получает то ядро поддержки среди польской знати, которое позволяет ему в дальнейшем вот именно воцариться. И даже отношение к верным полкам, которые продолжали воевать на стороне французов в 13-м году, я должен сказать, что одна из боеспособных частей в составе Великой армии Наполеона, польские войска, они сохранили почти всю свою артиллерию. Менее всех они потеряли своих орлов, но, естественно, они были фактически не более несколько тысяч из вот, почти 100 тысяч перешло назад. Но, тем не менее, подъем национального духа позволил вновь сформировать боеспособный корпус и сражаться на стороне Наполеона в 13-м году, и потом продолжать последовать за ним в 14-м. Хотя часть офицеров и часть солдат все-таки после встречи с Наполеоном, с офицерами, он их освободил от клятвы им служить и дал возможность им вернуться на территорию герцогства Варшавского. Так вот, в 14-м году Александр также объявляет всеобщую амнистию. С оружием в руках, сохраняя кокарды польской, они возвращаются и с почетом возвращаются на родину. Далее он отдает приказ и Барклай де Толли с почестями национального героя, который, вы знаете, стал маршалом, я имею в виду князь Йозеф Понятовский, стал маршалом Франции, был возведен в этот титул, не титул, а в этот чин, звание, скажем, и погиб, многие считают, как бы самоубийственно погиб он, будучи раненым, утонул в Эстере. Вот со всеми почестями воинскими, и вот торжественно останки в Варшаве перезахоронили. И в дальнейшем вот эта политика гуманная в чем-то, то есть вот желание первое, это и давние его симпатии, хотя политика, это ясно, что там другие интересы государства, но вот эта давняя симпатия к полякам, она потом метаморфозы проистекает. То есть он объявляет о том, что он король, есть конституция, дает права и прочее, то есть развивает то, что вводил Наполеон. Ну и потом он же постепенно их, и благодаря его наместникам же, официально наместником был генерал Заемщик. Но фактически там управляет Константин. Ну и там, так сказать, вот идет...
А роль Константина Павловича? Потому что они много говорят.
О роли Константина Павловича дело в том, что я могу резюмировать то, что он испытал, когда вот началось восстание. Восстание вот младших офицеров и скажем, ну, не курсантов, да, военных училищ, которые подняли этот мятеж в Варшаве, вот это восстание Листопадова. Это уныние и грусть, то, что он столько вложил, это его детище, то есть польская армия была совершенством для русской. Там же, то есть польские полки, правда, форма с элементами русской, но тем не менее. Это вот разочарование, то, что его предали. Но фактически он стал фактически поляком, он ощущал себя поляком.
Во многом, вот поэтому я и спрашиваю.
На самом деле это вот и не случайно, что потом он так скоропостижно, то есть умирает.
Это был удар для него.
Для всего. То есть он себя отождествлял, и он отстаивал интересы, как мог и как понимал их.
Но он был Константин Павлович, в общем-то, если не совсем одинок, то не все русские, которые были в Польше во времена Константина Павловича, вот были такими.
Безусловно, но тоже Новосильцев совсем другой.
Стоит почитать великолепные совершенно заметки в записной книжке у Вяземского, когда просто чудесные, точные зарисовки его ситуации.
Но я об отношении к нему поляков, я могу сказать, что защищали его от мятежной толпы, ну, не толпы, скажем, а вот мятежной колонны, именно польские офицеры и генералы. И они гибли под ударами штыков, защищая великого князя, казалось бы, брата русского царя, который должен быть. То есть здесь кодекс чести.
Ситуация очень серьезная.
И братоубийственная. Более того, могу сказать, польские генералы, которые отличились еще в войнах Наполеона, они многие со скепсисом, но вынуждены, то есть как бы фатально, рок, они принимали должность, зная, что они обречены.
Да. Вот можно несколько слов все-таки по многочисленным просьбам трудящихся масс о Марии Валевской сказать и ее патриотическая и все-таки психологическая роль во всей этой истории?
Ну, это уже многократно обыграно и в романах, и в фильмах, но я могу сказать, что...
Ну, если чуть-чуть отвлечься от Греты Гарбо, это...
И Марысия Наполеона. Я могу сказать, что первоначально она ощущала себя той жертвой, той Ифигенией, которая вот на алтаре Отечества, что вот и она вынуждена уступить прихоти повелителя Европы, но эта жертва с тем, чтобы возродить. Ну, это, конечно, все, что это громкие слова. Естественно, не ее слова возрождали Великольство Варшавское, и не то, что она легла в постель с Наполеоном, но то, что она постепенно прониклась с глубоким чувством и действительно любила Наполеона, а сын ее, Александр, который многие находили удивительно похожим на своего отца, Наполеон стал потом министром и был министром при Наполеоне III. Здесь, естественно, надо об этом говорить. И она из тех немногих женщин, которых покорил Наполеон, неоднократно приезжала, когда он был сослан на Эльбу, и приехать к нему. И дальше...
Это
даже
не выдумки киношные, это
так,
правда.
Это так. И более того, есть упоминания о ее желании и выбраться уже на Елену, но это уже... Потом она, естественно, безвременно умирает. То есть, да, именно так, безвременно скончалась. Поэтому это, с одной стороны, сначала невинная жертва, а с другой стороны, это глубокое чувство. И здесь, может быть, влияло на ее чувство, что она видит, что он возрождает ее былое величие. Наверное, все в сочетании, помимо обаяния его личности, здесь, наверное, это играло для развития той большой любви, которую она испытывала к Наполеону.
Да, это история очень серьезная и показательная история. Это не, скажем так, не повод для комедии. Это как раз это или очень глубокая мелодрама, или настоящая драма.
Это драма.
Если не античная
драма.
Трагедия, да.
Да.
Вот мы можем об этом говорить. Но если делать какие-то выводы, то здесь, конечно, это один из не единственный эпизод польской истории, наверное. Вот много было эпизодов и при обретении, и при утрате, и государственности польской, и важных для самосознания и польского народа. Но, наверное, все-таки еще одно доказательство необычайной жизненной силы, которая есть. Ответ, как здесь у нас слушатели говорят, как он мог сказать вот сейчас, вот достойны ли поляки и так далее. Много что говорил и думал Наполеон, и особенно когда мы в прошлых передачах говорили, когда Наполеон стал игроком и не очень опытным в европейских династическо-государственных механизмах, и он считал, что он такой же великий и удачливый полководец и здесь тоже. Не совсем так.
Безусловно. Он во многом ошибался, так же, как он недооценил Александра. Но и вот противостояние двух императоров, мы уже об этом прежде говорили, но еще раз должен напомнить, не только обида, вернее, но смертельный уязвление, которое он получил в 1904 году в ноте, напоминание, что он принадлежит к числу отцов-убийц, но и зависть к славе Наполеона. Молодой, полный надежд, амбициозный император. То есть сначала для него и это тоже кумир, а воспитанник Лагарпа, революционный дух. Он не желает принимать власть, он намерен уйти в уединение, в тишину, дав конституцию вот этой многострадальной империи, упрекая все деяния своего отца. И вот метаморфозы постепенно. А когда Наполеон с пожизненным стал консулом, он пишет Лагарпу: для меня перестал существовать, он уже более великий человек, а великий тиран.
Ну да.
То есть вот здесь и романтизм, и свобода мысли, и затем постепенно, как... Ну, там, академик Тароль писал, сколь многолик был император, и он был всегда многим. И многие из современников считали, что это как раз он проходит несколько аватаров, исходя из древнеиндийских. То есть он преображается, преображается и преображается, приобретая новые качества. Но вот Наполеон недооценил. И как раз ступая в Париж, вот затаив ту обиду, что ему приходилось лавировать, и он сказал тогда генералу Ермолову: ну, что об этом сейчас подумают в Петербурге? Ведь многие считали меня за дурачка.
Да,
это его
у него была очень сложная фигура, хотел бы я сказать.
Безусловно.
Одним словом, просто одной фразой. Очень сложная фигура, и нет, и не в меньшей степени, чем... Мне кажется, что о Наполеоне даже. Наполеон яснее при всем своем, яснее становится нам за эти 200 лет, чем Александр Павлович. Александр Павлович – фигура во многом неуловимая и требующая многих еще исследований.
Безусловно. То есть, если подходить без предвзятости, без заранее заданного, так сказать, версии, то действительно, это и во многом недооцененное, потому что, опять же, именно его решимость в 12-м году приводит к конечному результату.
Решимость, интуиция его не обманула.
Здесь даже не интуиция. Он именно был решил, что идти до конца. Он даже был же, ну, скажем так, сказали бы, приятно удивлен. Он был удивлен, что мы выстояли и что все сплотились. То есть это его поддержало.
Но... в том смысле, что он вот знать и понять свое правильное поведение.
Ну, у него выбора просто уже не было, и он просто шел до конца, да.
Да. Ну что же, если Россия прошла через это испытание, Польша, поляки, я имею в виду Польша как народ, поляки как народ, многообразные, тоже необычайно интересные, потеряли очень много. Когда вы сейчас говорили, вот эти всегда Шекспира достойные, братоубийственные ситуации, когда буквально вот в прицеле друг друга находятся и братья, и родственники здесь. Но то, что могло привести к просто исчезновению очень многих семей, родов, исчезновению исторической памяти, не привело к этому.
Не привело. Это...
Потому что очередное испытание, которое, в общем-то, показало и стойкость, и в плюс, и в минус, и в порывы, и неоднозначный, далеко неоднозначный 30-31 год и последующие. Ко многим это привело.
Но... И 63-й год.
Да. И все последующее.
Ну, и это... скажем так, противостояние, то есть элемент гражданской войны, он происходит и потом в Первую мировую войну, когда
конечно,
родственники служат и на австрийской, и на немецкой, и на русской стороне.
Конечно, и будет продолжаться, ну, вплоть до очень многих историй,
да,
но которые для других программ. Александр Валькович, мы сегодня говорили о польском вопросе и его значении для событий 1812 года. Весь этот год по субботам в программе «Не так» вы будете слушать программы о разных аспектах 1812 года.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.